«Пусть камень остается с ним до тех пор, пока стоит гора»,
— сказал он.
«И пускай Аркинстоун принесет удачу и счастье тем народам, которые придут сюда с миром».
На могилу король эльфов возложил Аркрист. Меч эльфов отобранный у Торина в плену. В песнях говорится, что меч светится, если приближается враг. Потому на крепость гномов никто и никогда не мог напасть неожиданно. Теперь под горным королем стал Дейн, сын Нейна. Он поселился в подземном дворце, и под его рукой постепенно собралось немалое число гномов. Из 12 спутников Торина в живых осталось 10. Фили и Кили пали в бою, прикрывая щитами и собственным телом Торина, их короля и родного дядю. Конечно же, теперь, после гибели Фили и Кили, пришлось и добытое сокровище делить не так, как задумывалось в начале похода. Балин, Двалин, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бафур, Бамбур и Хоббит, разумеется, свою долю получили. Но и Барду отдали 14-ю часть всего золота и серебра. А Дейн сказал при этом:
«Мы выполним обещание, данное Торином, ведь Аркинстоун вернулся к нему».
Даже и 14-я часть была таким сказочным богатством, каким не владел еще ни один смертный король. Из этих сокровищ Бард немалую долю золота отослал правителю озерного города. Не забыл он о своих друзей. Королю эльфов Бард отдал самое дорогое из того, что получил — изумруды Гериона. Потом он обратился к Бильбо.
«Все сокровища равно принадлежат как тебе, так и мне, но я не могу разделить их пополам, ибо многие и многие принимали участие в сражении. И все же, хоть ты и отказался от своей доли, я не хотел бы поминать слова Торина, в которых он и сам потом раскаялся. Ты помнишь, он уверял, будто мы обманем и не дадим ничего. Так вот, я хочу наградить тебя щедрее, чем прочих».
«Ты очень добр, Бард»,
— растрогался Бильбо.
«Но мне хватит и самой малости. Сам подумай, как бы я довез такую кучу золота до дому, не нарвавшись на разбойников и убийц. Да и не знаю толком, что бы я стал делать с этаким непомерным богатством. Нет уж, пусть оно остается у тебя».
В конце концов, Бильбо уговорили взять 2 маленьких ларчика. Один до отказа набитый серебром, а другой золотом. Столько мог увести пони.
«Этого мне хватит с избытком»,
— засмеялся Бильбо. И вот пришло время прощаться с друзьями.
«Прощай, Балин»,
— сказал Хоббит.
«Прощай, Двалин. Прощайте, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бафур и Бамбур. Пусть никогда не поредеют ваши бороды».
И, повернувшись к горе, он промолвил:
«Прощай, Торин Оукеншильд! Прощайте, Фили и Кили! Вечная вам память!»
Гномы проводили хоббита до ворот и низко поклонились ему. Но дыхание им перехватило от волнения, и ни слова не могли они вымолвить.
«До свидания! И пусть тебе сопутствует удача, которой ты достоин!»
— выговорил, наконец, Балин.
«Если заглянешь когда-нибудь в наш вновь отстроенный дворец, мы закатим в твою честь настоящий пир!»
«А если вы когда-нибудь будете идти мимо?»
— ответил Бильбо.
«Не стесняйтесь и входите без стука. Чай у меня обычно в 4. Но для вас угощение готово в любое время».
И он быстро пошел прочь. В обратный путь пустилось войско эльфов. Увы, сильно уменьшилось лесное племя, но веселье у них не поубавилось. Эльфы радовались тому, что дракон мертв, а гоблины разбиты, Сердца их наполнялись светом грядущей весны, хотя зима была еще в полном разгаре. Гэндальф и Бильбо ехали позади короля эльфов, а рядом с ними шагал Беорн в человечьем обличье. Гигант смеялся и распевал задорные песенки громовым голосом. Так они шли и ехали, пока не добрались до северной опушки черного леса, где вытекала река Лесная. Тут они остановились и стали прощаться. Гэндальф и Бильбо не собирались входить в чащу, хотя король эльфов настойчиво уговаривал их погостить в его лесном дворце. Волшебник и хоббит намеревались идти вдоль северной окраины леса по пустынной дороге, над которой нависали голые горы. Это был долгий и скучный путь, но теперь, когда гоблины были разбиты и рассеяны, открытая дорога казалась путникам намного безопаснее, чем звериные тропинки в темной гуще черного леса. К тому же вместе с ними шел Беорн.
«Прощай, о король эльфов»,
— сказал Гэндальф.
«Пусть зеленеет ваш лес, пусть будет он вечно молод, пусть свет и веселье не оставят твой народ».
«Прощай, о Гэндальф»,
— ответил король.
«Желаю тебе и впредь появляться там, где тебя ждут. А в моих владениях ты всегда желанный гость».
«А я прошу...»
— пролепетал Бильбо, заикаясь и смущенно переминаясь с ноги на ногу.
«Принять и мой дар».
Он вынул серебряное ожерелье с жемчугом, которое поднес ему на прощание Дейн.
«Чем я заслужил такой великолепный подарок, о хоббит?»
— спросил растроганный король.
Промямлил
Бильбо.
«Когда я был невидимый, ты оказал мне, сам того не ведая, гостеприимство в своих чертогах. Короче говоря, я выпил столько вина и съел столько твоего хлеба, что должен тебе кое-что».
«Я принимаю твой дар, о Бильбо великолепный»,
— серьезно проговорил король.
«Отныне мы станем называть тебя другом эльфов. Да не укоротится твоя тень, чтобы остеречь тебя впредь от воровства. Прощайте все!»
Эльфы распрощались и повернули к лесу. А для Бильбо начался длинный обратный путь. Немало трудностей и даже опасных приключений случилось с хоббитом, прежде чем он добрался до дому. Дикий край все еще считался диким. В те времена там, кроме гоблинов, встречались и всякие другие злобные и мерзкие твари. Но хоббит был под хорошей защитой. Вместе с ним большую часть пути шли волшебник и Беорн. А с этими провожатыми любая опасность не страшна. В середине зимы Гэндальф и Бильбо добрались до дома Беорна и остались там погостить на святки. Беорн созвал на праздник множество гостей, и они вволю повеселились и попировали. Гоблинов в туманных горах теперь почти не осталось, да и те были так напуганы, что запрятались глубоко в норы и на свет не показывались. Варги исчезли из леса совсем, и всякий теперь мог без страха идти и ехать сквозь чащу. Беорн стал великим правителем земель, простиравшихся от леса до гор. Известно, что многие из его потомков умели принимать облик медведя. Некоторые из них слыли и мрачными, и свирепыми, но в душе каждый был добрым и отзывчивым, как их предок Беорн. Хотя в силе и росте они ему здорово уступали. При них выгнали из туманных гор последних гоблинов, и в дикий край пришел мир и покой. Настала весна. Солнце лило на землю тепло и свет. Бильбо и Гэндальф наконец решили распрощаться и с Беорном. Бильбо, которого неудержимо влекло домой, все же уходил с сожалением. Сады Беорна были прекрасны. Даже весной они цвели и плодоносили по-летнему. Хоббит и волшебник вышли на дорогу и вскоре достигли той тропы у взгорья, где когда-то на них напали гоблины. К утру они уже были на перевале. Позади расстилались земли дикого края в дымке утреннего тумана, пронзенного лучами солнца. Сплошная стена черного леса, вблизи темно-зеленая, постепенно растворялась вдали, сливалась с небом, превращаясь в бледно-голубое облако. И совсем уж далеко, острым пиком, сияла вершина одинокой горы, покрытая снегом.
Клокочущий огонь сменился холодным снегом. Все проходит. Даже драконам приходит конец,
проговорил Бильбо. Он повернулся спиной к горе, словно желая оставить позади все невзгоды и приключения долгого путешествия. Непоседливая туговская часть его породы уступала место стремлению к покою, тихой беседе и сытному завтраку по утрам, всему тому, что отличало настоящих бэггинсов.
«Как же хочется мне оказаться сейчас в моем уютном, мягком кресле!»
— вздохнул хоббит.